Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС опять молодежный эфир. И ее программа, можно сказать, ключевая или ведущая, или самое главное, ну, по крайней мере, мы так думаем или хотим думать. «Чай со сливками». И ведем эту программу опять я, Анатолий Попко.
И Павел Обюх. Всем привет.
А сегодня у нас очень такой творческий, талантливый, уникальный гость в нашей студии присутствует. Вместе с нами пьет чай со сливками, естественно. Вот уже мы
ест, сидим. Ест, пьет чай, ест сливки.
Ну, мне отсюда не видно. Ну, не принципиально. В общем, человек, которого можно представить долго, и мы этим обязательно сейчас займемся. Но прежде скажем, что это Сергей Санаторов. Сереж, привет.
Привет. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну и прежде чем мы перейдем к рубрике «Личное дело», давай все-таки мы тебя допредставим. Вот ты же, как забегая вперед, скажем, профессиональный музыкант, да, такой, можно даже сказать, суперпрофессиональный музыкант. Вот титулы, звания, награды сразу.
Регалии. Так,
регалии, да,
да. Пожалуйста, конечно. Лауреат всероссийских, лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов. Ну, это если так в общем. Вот. А так, лауреат первой премии конкурса «Филантроп». Лауреат первой премии конкурса старинного русского цыганского и современного романса. Лауреат второй премии старинного русского романса, романса «Голос осенний». Как педагог я тоже имею диплом педагога 21 века. Вот так, ну, педагог-исполнитель 21 века. Вот это был конкурс «Современное искусство и образование». Вот. Ну и вот еще дипломант конкурса «Романсиада».
Ну вот, Паша, теперь тебе придется пить чай стоя. Потому что сидеть в присутствии такого человека неприлично.
И без сахара.
Да, и без сахара. Отдай, кстати, сахар сюда.
Да.
Труд виден. Виден и труд, и талант. Но прежде чем перейти к нашей второй рубрике.
Труду и таланту.
Труду и таланту, да. Мы начнем первую. Личное дело.
Личное дело.
С 3 лет у меня проявилась тяга к музыке. Я подходил к фортепиано. У нас было фортепиано. И отец заметил это и хотел меня обучать. Но так как у меня было очень слабое здоровье в детстве, то я начал практически обучаться с 15 лет. То есть в детстве, вот года в 3, там, в 5 лет, я подбирал просто советские песни из репертуара Кобзона, Лещенко. Потом вот уже в 15 лет я и морально тоже созрел до того, чтобы серьезно учиться. Вот. Хотел даже стать эстрадным артистом, эстрадным певцом, но вот встретил замечательного человека и педагога Татьяну Львовну Шустову, которая меня переориентировала на классическое искусство. И полюбил я Баха, Бетховена, Шуберта, и сначала учился я у нее как пианист по классу фортепиано. Я закончил у нее музыкальную школу имени Глиера. И практически тут же проявился у меня еще один талант. Это я просто как-то Татьяне Львовне опять же сказал, что я тут немножко сочиняю, и у меня есть одна пьеса, написанная для органа. Но, наверное, никогда мне к нему не прикоснуться. Татьяна Львовна сказала, ну почему же никогда? Позвонила знакомому педагогу, я закончил школу Прокофьева по классу органа. Буквально почти тут же. Так что вот такая у меня интересная судьба. А что касается вокала, это вообще отдельная история. Опять связанная с Татьяной Львовной. Потому что вот где-то в возрасте 19 лет я был в 8 классе музыкальной школы имени Глиера. И Татьяна Львовна сказала, пожалуй, а ты знаешь, вроде бы у тебя голос есть. Я как-то спел романс. Она говорит, у тебя голос есть, пожалуй, давай-ка мы займемся этим. Ну вот тут была история, я упирался, говорил, что да нет-нет, я певец средней руки. И тем не менее она меня все-таки буквально притащила, втащила в класс вокальный. Вот. Это не потому, что я не любил петь, а просто потому, что очень критически относился к себе. И вот когда мы уже зашли в вокальный класс, потом выяснилось, что оказывается я баритон, потом выяснилось, что я тенор. Поступил я в Институт искусств и проучился там 3,5 года. Сначала у Лидии Федоровны Ковалевой, потом у Льва Леонтьевича Кузнецова. Вот. Но, к сожалению, не совпала наша вот, так сказать, их методика и природа моего голоса. Ну и я впоследствии перевелся в Российскую академию музыки имени Гнесина к профессору Нине Николаевне Шильниковой и учился у нее по сольному академическому пению и по камерному классу учился у Надежды Юрьевны Юреневой. Светлая ей память, к сожалению, уже ее нет. Но я очень много приобрел у этих замечательных педагогов и музыкантов. Учился я в академии, я перевелся на 3-й курс. Причем меня могли перевести на 4-й, но я сам попросился на 3-й, потому что я еще хотел подольше поучиться. И уже с 99-го года, когда я еще учился на 2-м курсе Института искусств, я поступил на работу в интернат, наш родимый интернат первый, московский, для слепых. И с тех пор вот там работаю, преподаю. Преподавательская деятельность моя педагогическая, она 12 лет была в интернате и продолжается сейчас. И вот я еще 7 лет работал в музыкальной школе имени Глиера со зрячими детишками. Ну, там у нас было и зрячие, и незрячие, но большинство зрячих, и я уже сейчас, правда, прекратил там сейчас работать. Вот, посвящаю себя интернату и концертной деятельности.
Давай теперь уже, наверное, подошло у нас время такого музыкальной нашей вставки. Вот у тебя же есть визитная карточка, да, какая-то песня или какая-то композиция,
да,
произведение.
Вот сейчас я ее назову. Вообще это ария, но странно так, ария, но называется она романс. Романс Немарина из оперы Деницетти «Любовный напиток». Значит, эту арию исполняют артисты, когда поступают в Ла Скала, в знаменитый миланский оперный театр Ла Скала. И вот эту арию исполняет, это считается как вот, ну, как проверка тенора. Способен он вот петь такие вещи серьезные или нет. Выдержка необыкновенная. Это вот тоже вот, когда мы тут перед встречей говорили о том, что да, вот так пошутили, что да, мастер спорта по вокалу. Знаете, вокал — это тоже определенный спорт. Вот, это определенная гимнастика. Это такой тонус, в котором нужно быть постоянно, нужно быть всегда. Вот, если из него только-только вот выйдешь, все, уже вот 2 недели... И уже ты все тебе нужно восстанавливать по новой. Так вот, это не то, показатель техники, показатель качества. Ну, в общем, давайте послушаем. Деницетти, романс Немарина из оперы «Любовный напиток». Нижегородский русский народный оркестр, дирижер, заслуженный артист России Виктор Кузнецов.
Да, ну вот такие падения, конечно, впечатляют. И, ну, надо, и уже видно, что надо иметь и голос, и такую подготовку, и выдержку. То есть надо, это вот просто так, да, что называется, не споешь. То есть это серьезная профессиональная деятельность. Ну, говоря о которой, мы и плавно переходим к нашей рубрике
«Реальный спец».
Ты, Сереж, все-таки профессионал, профессиональный исполнитель, да, в смысле вокала, или профессиональный музыкант больше?
Вот что в смысле тебе? Игры.
В смысле, да, спасибо, Паша.
Так, да, но на самом деле я даже не знаю, потому что, ну, наверное, и то, и другое. Я вообще вот в понятие музыкант вкладываю такую... Это для меня такое общее понятие, объединяющее. То есть и певец обязан быть музыкантом, и музыканту, ну, хотя бы в душе неплохо бы быть певцом. Поэтому вот для того, чтобы фортепиано пело, а голос звучал так вот музыкально и где-то даже инструментально, ну, вот, пожалуй, что надо быть и музыкантом, и певцом, для меня, пожалуй, единым. Мне трудно вот разделить эти моменты.
Перед тем, как наша встреча состоялась, так сказать, воспользовался услугами интернета для того, чтобы узнать о тебе побольше. И вот везде почему-то написано талант, вот, ну, такие вот, знаешь, такие вот фразы, вроде, я сейчас не процитирую, а примерно попытаюсь воспроизвести. Талантливый исполнитель, значит, тенор и великолепный музыкант. Вот так вот. Вот как-то вот двойная такая какая-то похвала все время.
Вот в чем дело. Пением и вообще по жизни я как-то занимаюсь больше. Но вообще вот есть, говорит, понятие «человек-оркестр». Я, конечно, так не хочу бахвальством заниматься, но тем не менее. Вот сейчас, кстати говоря, я был в августе в Австрии, и там у меня было несколько органных концертов. Вот. Весь месяц провел в Австрии со 2 по 25 августа, и постоянно были концерты, то есть как вокалиста и как инструменталиста, но в первую очередь как органиста. Вот. В принципе, как пианист я со сольными программами пока не выступаю, потому что фортепиано требует очень много времени. Очень серьезного подхода. К сожалению, вот у меня пока что не хватает времени. Времени катастрофически не хватает. Вот. А вокал немножко, ну, голос он всегда везде с тобой. Вот, в конце концов, попел где-то, распелся, что-то спел. Вот, это все как-то проще, легче, и техника, она больше, голос поддается легче, нежели руки. Вот в чем дело. Но для того, чтобы вот так это... воедино, так сказать, у всех такое представление обо мне как о певце и о музыканте возникло. Вот давайте мы с вами послушаем неаполитанскую песню «Страсть». Дело в том, что здесь я пою и сам себе аккомпанирую на фортепиано.
Te sento, chissà chi sto momento, tu a che pienze, che fai? Tu me mi sente vera, nu veleno che dolce, nu me pesa sta croce. Che trascina per te te voglio te penso te chiamo te vedo te sento te sonno e non c'è pianze Thank you. cammina, cammina, ma non sa c'è d'avaco, io sto sempre embriaco e non bevo mai vino. Ha già fatto un voto a Madonna da neve, se me pace sta freva. Te chiamo, te vego, te sento, te sonno, e non noce piense, cai nanno, casto chi è non ponno, chi io pace.
Хочется здесь только сказать, что Сергей Сандаторов — человек и музыкант.
Да, человек и оркестр.
Я уже не человек и музыкант, не только певец.
Сереж, а скажи, вот ты же музыкант, музыкант, исполнитель, тенор, да, певец, у которого наверняка есть своя аудитория какая-то уже сложившаяся. И вот эта аудитория, она какие-то свои приоритеты тебе, может быть, высказывает? Там, типа, знаешь, как это вот Высоцкого в его практике гениального актера и... исполнителя, да, у него был случай, когда он играл Гамлета в театре, и ему там с галерки крикнули, там, Володя, спой. А вот ты, и вот ты даешь органный концерт, и бывает такое, что тебе подходят и говорят там, типа, Сергей, а вы могли бы вот спеть, например, или наоборот?
Ну, конечно, конечно. Очень часто просят, если это концерт органный, то очень часто просят спеть Аве Марию. Вот. И обычно я сам себе аккомпанирую и
на
пою. Да, на органе, да. Или же, ну, инструментальные как-то меня вещи не просили какие-то конкретно исполнить на органе. А вот тут все зависит от публики. Значит, русская публика, она, ну, наша отечественная, российская, будем так говорить, она делится... тоже на любителей старинных русских романсов. Обычно старинные русские романсы, неаполитанские песни, русские народные песни, ну, любят все. Я член Шумановского общества в Германии, в Цвекау, и выступал там с 3 сольными концертами. Но вот, к сожалению, у нас в России, особенно на немецком языке, как-то это идет сложнее всего. Правда, ценители раскупают такие аудиоальбомы, которых, кстати, у меня всего 8, а их раскупают, к сожалению, меньше. Но, тем не менее, я записал такой один аудиоальбом Франца Шуберта, который для любителей Авы Марии начинается прямо с Авы Марии, и золотой диск у меня – это песня Роберта Шумана «Любовь поэта» на стихи Гейне. По-немецки, на немецком языке, и тут же этот цикл идет на русском языке. Вот это особый такой проект. Ну, в общем, я большой любитель немецкого языка, немецкой музыки, поэтому... Вот. И вообще люблю исполнять произведения на языке оригинала. В школе я учил английский язык, в институте итальянский, в академии итальянский, а сейчас, в общем-то... Немецкий учу сам, потому что мне нравится. Я стал немецкий учить, потому что мне нравится музыка Шуберта, Шумана. Ну и когда поехал в Германию, в Австрию, то уже, ну так, стал разговаривать с ними. И, в общем-то, это самое главное, наверное, разговорный язык.
Сереж, а вот скажи, пожалуйста, что для тебя вот, ну, такая вот работа, ну, концертная деятельность, что ли, да? Вот ты уже же много концертов таких серьезных и, в общем, очень весомых и значимых, с большой аудиторией, да, вот, участвовал в таких концертах. Вот ты сейчас пойдешь на сцену, например, да, ты будешь волноваться как-то, или ты будешь вот переживать, или уже это вот человек ко всему привыкает и как-то спокойнее относится?
Нет, ну, привыкаешь и начинаешь получать удовольствие от этого. Вот, ну, а волнение, ну, конечно, оно всегда присутствует, потому что если уж совсем нет волнения, то тут есть опасность, что и не будет творческого заряда. А если не будет творческого заряда, то это не передастся, не будет эмоций, которые передадутся зрителям. А это уже плохо, потому что тогда зритель начинает скучать, а моя задача вот держать постоянно зрителя во внимании, чтобы он постоянно был прикован ко мне. Вот это очень важно. Быть постоянно в образе. И вот когда входишь в образ, то уже как-то и волнение отходит на второй план, потому что ты понимаешь, ты должен, ты обязан дать людям, они ждут от тебя не волнения и переживаний по поводу твоего, значит, сценического вида или там звучания голоса, а они должны переживать от того, как ты переживаешь в произведениях, от твоего образа, от характера, который ты подаешь.
А вот скажи, чем, ну, как бы, вот различается аудитория отечественная наша, российская, и вот, например, аудитория в Австрии, которая вот посещала твои концерты, есть какая-то вот... Или везде люди как люди, везде восприимчивы к искусству, более-менее одинаково? Как?
Нет, ну, мне кажется, что в Германии, в Австрии публика, она чуть более консервативная, такая чуть более сдержанная. Причем в Германии более сдержанная, а в Австрии так публика потеплее, она так более эмоционально ближе к нашей такой. Наша очень эмоциональная публика.
Начинают подпевать.
Да, ну иногда бывает и так. Но я заметил, что и немецкую, и австрийскую публику, вот если споешь старинный русский романс, залихватскую русскую народную песню, и вдруг они же люди совсем другой культуры, и вдруг они зажигаются, тоже начинают, вот как наши, так весело кричать, визжать, там, ну, в общем, такая атмосфера, ну, почти русская складывается.
А я хотел еще такой вопрос задать. У тебя вот в твоей профессиональной деятельности как вокалиста и музыканта, да? Причем есть же еще вот этот вот аспект постоянно, да, зрячий-незрячий. Вот с какими трудностями ты так вот сталкиваешься, да? Вот обычно говорят музыканты, что там ноты, да, сложно. Ты вот учишь партии или как это? Или какие-то другие есть трудности?
Нет, ноты — это для меня не трудность, потому что, конечно, я предпочитаю по Брайлю учить, потому что, ну как, забыл, тебе никто не подскажет. Вот. А на слух всегда опираться нельзя, потому что у нас даже известные артисты, они допускали, ну, в общем, пели как хотели.
Вариации.
Знаете, как одна певица пришла к Россини и исполнила его арию, он послушал и сказал: «Скажите, пожалуйста, а чью музыку вы пели?»
Да.
Потому что там было столько вольностей, столько собственного творчества, что Россини уже не узнал свою арию. Тут, конечно, нужно очень серьезно относиться к нотному тексту, хотя, конечно, не мешает никогда и слушать, наоборот, это очень развивает, но ноты надо иметь. И если брайлевских нот недостаточно, их, конечно, недостаточно, ну, вот тут я уже пользуюсь помощью концертмейстера, я прошу наиграть мне на диктофон, а так как слух у меня абсолютный, то я на 100% уже знаю точно, что там, значит, происходит. Что касается других проблем, я бы сказал, вот тут даже проблема скорее не в нотах. Выучить-то это все возможно, скорее трудно пробиться. Трудно пробиться. Причем, ну, то есть у меня был случай, правда, не я сам подавал, но тут мои знакомые просили за меня на телевизионную программу «Романтика романса», просили, давали мои записи, говорили, что вот... человек, певец, ну, там сказали, что если он с проблемами по зрению, то пускай поет на радио. Да, вот, я радио очень люблю, и на радио я с удовольствием пою, вот, но, собственно говоря, вот эта проблема, она действительно существует, а если мы появляемся на телевидении, то слава богу, что мы на нем можем появляться вот так хотя бы, это бывает обычно в инвалидных программах, ну и дай бог, чтобы это было. Вот, а что касается программ Ну, знаете, как меня пригласили в Чебоксарский театр. Просто я пел в 2005 году, у меня был концерт в Чебоксарской филармонии с оркестром, а потом дирижер оркестра стал главным дирижером оперного театра. И она меня уже знала. И она меня пригласила на роль юродивого в Борисе Годунове. И там были артисты Большого театра, театра Станиславского. Ну, в Чебоксарском театре меня знали, поэтому мне не нужно было доказывать, что я, в общем, человек, и что могу я исполнить эту роль. И да, пел я с Владимиром Моториным, он пел, это солист Большого театра, бас. Он известный, мэтр на весь мир. Значит, пел Бориса Годунова, я пел юродивого. Дирижировал тогда известный дирижер, такой мэтр, народный артист Советского Союза Фуат Мансуров. Ну, в общем, такой был целый цвет. Театр Станиславского и Немировича Данченко. Ну, и, собственно, Чебоксарский театр. То есть такая вот, ну, сборная команда, если так можно выразиться. Мариинка там тоже, артисты были из Мариинки. И вот я выступал с ними на равных, и ни у кого никаких вопросов не возникало, как, значит, как это вот слепой выйти на сцену. Но это потому только, что меня там уже заранее знали по концерту. А вообще говоря, конечно, достаточно трудно, потому что в других театрах ты опять должен будешь по новой доказывать, что ты человек, что ты можешь это исполнять. Да не на всякую концертную площадку еще пускают. Сейчас как немножко стало подемократичнее, немножко становится, что-то такое происходит. Но все равно, это достаточно трудно, и психологию, я думаю, еще лет 30-40-50 мы еще будем менять.
Ну, да, то есть большой потенциал для развития.
Да.
В этом. Но вообще меня вот, если честно, всегда, каждый раз, когда слушаю подобного рода истории, меня это, если честно, обижает, конечно, сильно, потому что, ну, понятно, и вот с кем мы с другими ребятами разговаривали, то есть вот возникает именно проблема, которая связана с тем, что ты не видишь, хотя ты работу делаешь профессионально, но в то же время приходят к нам и вот ребята, которые на таких, на равных, вот как ты, выступают и вполне себе так со зрячими, с маститыми артистами, и с, просто с сотрудниками, с коллегами. И уже вот когда человека знают, вот тогда как-то проблема возникает меньше, сложности возникает меньше.
Ну, все равно, опять же, если обратиться, да, вот к публикациям различным, вот очень много встречается вот этих самых псевдовосторженных откликов, в которых все равно присутствует такие вещи, что вот
отношение, да, как бы, да, слепой, слепой, а как поет,
да, слепой, да, а как да, поет, да, 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 это я сейчас про тебя говорю, Сергей, да, то, что вот я сейчас посмотрел, там прочитал, вот к сожалению.
По окончании академии я показывался Галине Вишневской. Галина Павловна послушала меня и сказала: «Ну что? Я понимаю, ты петь-то можешь, у тебя все замечательно, но проблемы ты свои сам знаешь. Делай что-нибудь с глазом, я тебе помогу». Но я хочу сказать, что вот в Германии очень хорошо. Допустим, я приехал в Цвикау, я участвовал в конкурсе Шумана, и никакой премии там не взял, никакого диплома. Мне говорят, что зачем ты об этом рассказываешь в интервью. Я говорю, а я все честно говорю, чтобы все знали. Потому что я не скрываю такие вещи. Да, я не получил ничего, там получили достойные артисты, которых я, кстати говоря, уважаю. Я считаю, что это был очень честный конкурс. Он был сложный, потому что там нужно было спеть 30 песен по-немецки. Ну, я выучил, конечно. Голова, конечно, опухла, хотя я и любил, и люблю немецкий. Но трудно это все держать в памяти.
Очень много мороженого, тоже плохо, да?
Ну, вот тот и оно. И первый раз, когда я вышел на сцену, я думаю, господи, ведь я сейчас буду петь, они-то на этом языке говорят, а я-то только что вот выучил эти песни. Ну, да. Это, конечно, вот была серьезная причина для волнения. Возможно, где-то что-то издало. Естественно, где-то и дыхание сбилось от волнения, где-то, может, и фальшиво даже спел, хотя я стараюсь чисто петь. Ну, в общем, после того, как я не попал в финал, мне сказали так, жюри пригласили: вы знаете, ну вот это не совсем хорошо, здесь вы не дозвучили, но это совершенно замечательно. Кстати говоря, найдите такую, значит, ситуацию, мне кажется, сейчас она, может быть, и стала где-то появляться, но вообще очень редко. Найдите-ка такой конкурс, где жюри сядет с вами за круглый стол и будет вам объяснять, почему оно вас куда-либо не пропустило. Обычно у нас все это делается тайно, и никаких апелляций быть не может. И, значит, все протаскивают своих учеников, и мы уже заранее знаем, что все конкурсы блатные и мафиозные. Поэтому вот тут как-то вот такая демократия, она мне очень понравилась, такая честность и открытость. Мне сказали: ну, замечательно, это все прекрасно, но мы вас приглашаем выступить с концертами. И у меня было два сольных концерта, причем один концерт был значит, сольный концерт. Кстати говоря, в доме музея Роберта Шумана в 2009 году был концерт, посвященный 200-летию Брайля. Там было приглашено общество слепых. И концерт был такой, афиши были сделаны и по зрячему, и по Брайлю. Но вот у них такая обстановка, что у них как-то зрячие, слепые, это вот все хорошо. Шуман, общество Роберта Шумана дружит с обществом слепых. И это вот, вот то, о чем мы тут долго говорим, про интеграцию, про какие-то элементы. Там это происходит как все по-человечески и естественно. Может быть, там это давно уже произошло, не знаю. Но, во всяком случае, гораздо лучше, чем у нас. И были побрали программки, и тем самым даже дали возможность тем зрячим людям, которые не были знакомы с брайлевским шрифтом, вообще с тем, что это такое, им дали возможность с этим познакомиться. И вот как пишут, как там написали в газете, критик Майер мне очень понравился. Правда, он тоже указал про мое, так сказать, отсутствие зрения, но он сказал так. Он сначала сказал, во-первых, о том, что я провел благотворительный концерт, что позволило им всем прийти, и малоимущим в том числе, тем, кому это было трудно, потому что билеты в Роберт Шуман Хаус дорогие обычно. Так вот, они там все пришли, и он расписал, и как я пел, и как мой концертмейстер играл, как вообще все было прекрасно, все замечательно. А вы представляете, он пишет, что это благотворитель, это благородный, добрый человек, этот певец, который так красиво пел, вот, а он, знаете, почти совсем не видит. Вот, представляете, вообще, какой хороший человек. Вот так вот это как-то вот было нарисовано. Вот, а другой год был 2010-й, это я открывал год 200-летия Роберта Шумана. Ну вот представьте себе ситуацию, чтобы у нас какой-нибудь не лауреат конкурса Чайковского открывал бы год, скажем, ну какой-нибудь юбилейный год Петра Ильича Чайковского. Это в принципе себе представить невозможно, потому что у нас даже в Клину в доме Чайковского подойти к фортепиано невозможно не лауреату, не знаю точно первый или не первый премии, но не лауреату конкурса Чайковского подойти точно к фортепиано нельзя. Это личный рояль Чайковского.
Я думаю, самое время сейчас, да, послушать.
Я тоже думаю, да, самое время и поразмышлять о том, к чему мы идем, куда мы идем, почему немецкое телевидение не смущает, а наше вот немножко, видите ли, смущает, иди на радио. Так, в общем.
Давайте тогда, раз уж мы про немецкое телевидение тут заговорили, давайте послушаем песню Роберта Шумана из цикла «Любовь поэта». «Вы злые, злые песни».
Вы злые, злые больших носилок надежней быть должны, чем Майнский мост над Рейном, и крепкий, и прочный. 12 великанов придут из-за синих гор. Им надо от вас я не таю. нем схоронила я любовь и скорбь мою.
Чувствуется, что эти песни, по-моему, как-то очень близки. Вот злые песни нам как раз близки, да,
Александр?
Они находят отклик в нашей душе.
Но все-таки заметьте, что конец был светлый, лирический. Все-таки есть надежда на жизнь.
Ну да, надежда умирает последней, но пока она еще, так сказать, барахтается.
Жизнь вообще не умирает. Я вот такой вопрос хочу задать, Сереж. Ты с таким восторгом, да, с пиететом говорил о вот этом концертном зале в Доме музея Шумана, а вообще можешь рассказать о каких-то площадках, сценах, на которых тебе интересно выступать, и может быть, какие-то места, в которых ты хотел бы выступить, вот, не знаю, там, в консерватории или Большом театре, или еще где-то, может быть.
В том же Ля Скала.
Да.
Тебя да неплохо бы, вы знаете, неплохо бы выступить и в Ля Скала, и в Большом театре, и в Метрополитен, я бы не прочь.
Ну, входной билет, а ты же спел, я так понимаю, да, уже? То есть, что там?
Вот, то есть, ну как, потому что, в общем, конечно, ну, мне очень нравится петь в филармонических залах, вообще говоря. То есть, вообще, я, конечно, как считаю, что для себя, что всякая роль хороша, вот, в опере, то есть, говорят, вот, есть главные роли, есть, там, какие-то второстепенные. А я считаю, что если ты второстепенную роль исполняешь как главную, то и спектакль совершенно пойдет по-другому. И те, кто исполняет главные роли, они будут более эмоционально их исполнять. Потому что это всегда взаимосвязано. Эти токи, они вот передаются. И вот зал Костромской филармонии мне очень нравится. Нижегородской консерватории я пел, да. Ну что, неплохо бы спеть, конечно, в Берлинской филармонии, в Венской. Вот, у них там, конечно, уже все запланировано на много лет вперед. Есть желание, пока вот не знаю точно, где именно будут концерты, но есть желание поехать в Швейцарию.
Планы такие амбициозные.
В обществе слепых там я уже договорился о концерте, ну вот, ну, попробую еще где-то. Да, ну, амбициозные планы, но дело в том, что, как я всегда говорю, что я романтик в душе. Но если бы я не был романтик, я бы не сделал ничего того, что я сделал. Сделал я, в общем-то, вещи неплохие, на мой взгляд. Так вот, теперь если не иметь амбиций в наше время, то, собственно, ничего и не сделаешь. Так что нужно иметь как можно более, ну, так разумные, конечно, но все-таки амбициозные планы.
Ну да, потом, да. Как я обычно говорю, что то, что на практике случается, это какой-то процент от того, что запланировал, поэтому...
Да, вот, а так, конечно, пел я на Сицилии, в городке Сан-Мигеле ди Ганзария. Посетил там еще городок Сан-Кона, там тоже. Ну и был, есть еще такой город Бальцано, это Южный Тироль, то есть такая немецкоязычная Италия, бывшая часть Австрии. Но в основном там все говорят, там живут австрийцы в основном, и говорят по-немецки, упорно говорят по-немецки, не хотят они говорить по-итальянски. Вот там тоже у меня был концерт в обществе слепых, так что... В общем-то, все залы хороши, но филармонические – это особенно значимые залы. И, кстати говоря, был у меня концерт в Екатеринбургской филармонии. Вот там, в Екатеринбургской филармонии, мне вообще устраивало гастроли. Здесь я должен сказать еще об одном человеке, с которым я сотрудничал несколько лет. И, ну, сейчас у нас небольшая пауза, может быть, мы и дальше будем сотрудничать. Это Надир Ширинский. Может быть, слышали такого? Это президент ассоциации старинного русского романса «Изумруд». И мы с ним гастролировали вот в Нижний Новгород и, в частности, в Екатеринбург. В Екатеринбурге филармония устроила нам гастроли в четырех залах. Пели это, собственно, Екатеринбургская филармония, город Лесной, Заречный и Асбест. То есть вот эти четыре города мы так за недельку посетили. И там было четыре концерта, и русские романсы, романсы Варламова, вот они очень слушаются там. Вот. Ну и вообще наш народ все-таки любит он настоящее искусство.
А расскажи немножко о своей вот такой преподавательской деятельности. Ты хотел бы вот когда-нибудь выйти на сцену, например, с одной из своих учениц, например, или учеником, чтобы вот в качестве второго...
С большим хором Сергея Санаторова.
У меня были такие случаи, на самом деле. У меня была ученица Анастасия Лаврентьева, с которой мы выходили на сцену, тоже пели дуэтом. Но потом она, так сказать, пошла по своей... Так она вроде бы стала заниматься иностранным языком, вот, и, ну, вот как-то так. Но на самом деле, вот, 11 ноября мы с Татьяной Львовной планируем такой концерт «Учитель и ученик». Там будут ее ученики, я как ее ученик, и мои ученики, и наши ученики, которые у меня поют, а у нее занимаются в классе фортепиано в интернате. Ну, так что вот концерт будет в центре преодоления. Я думаю, что это будет интересный концерт, и выйдем там со своими учениками. Вот. Ну, сейчас у меня все ученики такие маленькие. Вот, мне придется очень сильно убавляться для того, чтобы петь с кем-то из них дуэтом. Но вот у нас сейчас такой квартет образовался. Это Люба Ярохович, Алиса Калина, Аня Дворянчикова и я. Вот такие три ученицы и один учитель. И вот мы там хотим исполнить песню композитора Гота на стихи великого князя Константина Константиновича Романова в Венеции. Ну, в общем, планов у нас много, конечно. У меня в интернате есть вокальный ансамбль старинной музыки «Орфей». Я как пришел в школу работать, так сразу же его и организовал в 99-м году. И первое, что мы исполнили, кантату Телемана «Учитель», такую комическую кантату, где я играл такого сурового и глуповатого учителя. Вот, они... учеников, которые все старались делать, но им уже даже становилось смешно от глупости и суровости учителя. Ну, из-за этого кантату мы тогда получили диплом в театре САЦ. И, как мне сказал один член жюри, что, вы знаете, мы даже не поняли, что дети незрячие. А это произошло потому, что мы... Вот важно вот все-таки подход иметь. Как к вопросу подойти? Мы раздали детям папки, как бы нотные папки. Вот они держат перед собой и учат по нотам произведения. Вот и я их заставлял в этой кантате учить произведения. Они должны были петь, я их постоянно ругал, что они все делают не так. Ну, в общем, короче говоря, за это мы получили диплом. И вот так это был такой старт для нашего ансамбля. Вот теперь много лет состав постоянно обновляется, и мы сейчас в такую вошли полосу, но сейчас уже это немножечко выравнивается, но очень много было малышей, которым все приходилось заново. Вот каждую ноту нужно было поставить, голос к нотке, всю интонацию нужно было определить.
А вот скажи, пожалуйста, что для тебя преподавание? Ты же вот преподавал и вот сейчас преподаешь незрячим детишкам, да? Ты преподавал и зрячим детишкам. Есть какая-то такая, я не имею в виду сейчас вот даже технику, там зрячий, незрячий, это все как бы понятно. Здесь бралевские ноты, здесь зрячие ноты.
Ну да.
Вот что вот вообще для тебя вот работа с детьми, это как бы, это, ну вот тебе хочется там реализоваться, или это в большей степени вот как бы что тобой движет, да, когда ты работаешь? Вот.
Ну, мне всегда интересно научить ребенка. Вот он не умеет, а ты его научишь. Это вот как, я не знаю, как человек, вот любитель сада, да, садовник, он вот что-нибудь посадит. Вот сейчас это деревце взойдет. О, как хорошо! Это он понимает, что это вот произошло из того, что он сделал. Ну вот, наверное, мне нравится, во-первых, мне нравится направлять детей в нужное интеллектуальное русло. Мне нравится им прививать любовь классической музыки, вообще вот, к искусству. Раскрепощать их, потому что у меня на уроках есть элементы техники речи. И вот, и мы обязательно там и языками болтаем, и какие-то скороговорки говорим, и руками машем. То есть я хотел, чтобы у них и мимика, и какие-то жесты были. Ну, в общем, чтобы это им помогало еще раскрепоститься, потому что, ну, что говорить, ведь слепые дети физически вот зажаты, более зажаты. Вот иной раз встанет, ну, есть живые такие, которым все абсолютно все равно, а есть такие зажатые, которые встанет и руками-то боятся пошевелить. Ну, поэтому вот, конечно, с такими детьми надо работать, я считаю, что это им помогает. Вот, ну, да, вижу любовь к тому, что вот учишь, вот ничего не было, и вдруг появляется.
Ну, да, вот этот процесс, конечно, когда из ничего что-то появляется, и он уже вот уже может, вот раньше не мог, а сейчас.
А каким должен быть ребенок, чтобы попасть в класс к Сергею Санаторову, ученики. Он должен быть талантливым ребенком или ты
послушным? Он должен быть послушным. Он должен быть послушным и он должен хотеть.
Вот придет тебе ребенок, который там, да, я не знаю, ну,
хулиган или дрочил
забияка. Нет, не хулиган,
не,
а вот
можно, можно.
Стадо бегемотов пробежало по ушам, вот,
понятно,
да, как мне.
А.
Да. Вот, вот. Паша просто хочет к тебе поступить, поучиться, понимаешь? Понятно. Вот он заходит издалека.
Не, ну я, нет, со мной уже поздно уже что-то делать, конечно.
Не, почему поздно?
Будешь ты работать с таким ребенком?
Ну, конечно, буду. Ну, бывает так, что кажется, что стадо бегемотов, потому что вот одной моей ученицы, мне вам сказала, знаете, нам сказали, что у нее нет слуха в музыкальной школе. Я говорю, да, ну давайте послушаем. И вдруг человек поет мне «Санту-Лючию». Ну, в общем, не очень простое произведение. А потом я выясняю, думаю, почему же так? А потом выясняю, что, оказывается, существует понятие, то есть я-то, конечно, об этом знал, но на первый взгляд в данном случае этого было не видно. Раскоординированность. От отсутствует координация голоса и слуха. Она вроде бы все старается делать, а вот высокие ноты вот у нее также не берутся таким механизмом, и она уже не знает, как их, и поехал куда-то там совершенно в другую степь, в другую тональность. Поэтому тут очень важно поработать, направить, настроить, потому что сказать «нет», это, вы знаете, поступал в Миланскую консерваторию в 1832 году один музыкант. Ему... Его, он, значит, на свои сочинения исполнял на рояле. Ему сказали, что, знаете, вы лучше найдите себе кого-нибудь из городских музыкантов, а для консерватории вы не годитесь. Вот пусть у вас кто-нибудь там из городских музыкантов вам преподает. А через несколько десятков лет эта консерватория изо всех сил добивалась чести носить имя этого музыканта. Это был композитор Джузеппе Верди, ни много ни мало. Вот. Шопена тоже выгнали за бездарность. Так что, во-первых, крест на ребенке ставить, ну, это безобразие. Надо стараться, надо работать. А то у нас любят очень многие, вот, ха-ха, передача «Чай со сливками», но многие любят собирать сливки.
Да. Ну, да, да, есть такое. Мы, конечно...
Как мы историкам, да,
мы только сливки собираю, кстати, да.
Да. Ну вот, поэтому мне доставляет удовольствие трудиться. Но иногда, наверное, в каких-то двух-трех случаях, может быть, я не справился, может быть, я отказался. Но тут важно, чтобы было желание у ребенка. Вот в чем дело. В основном 99% это, как правило, возможно, что даже если там стадо бегемотов или там еще кого пробежал по ушам, все-таки это возможно поправить. Вторая ступень это уже вот если вдруг появляется желание, то можно чего-нибудь такое поразвивать, даже может не на профессиональном, а на таком полупрофессиональном уровне. В конце концов, если он где-нибудь там споет у себя там на работе, я не знаю, на корпоративе, уже будет хорошо.
Ну да, да, это же...
Да, не, ну или просто дома, ну вот это уже тоже хорошо. Или просто будет там ходить в самодеятельность, какой-то там хор, там в ансамбль, там что-то будет петь, ну уже хорошо. Вот. Ну, а если уж третья ступень профессионально, ну, бывает и такое. Да, бывает и такое. Тут еще ведь в чем заключается дело? Поскольку у всех людей сложно с искусством вообще зарабатывать искусством, а инвалидам вообще сложно.
И зарабатывать искусством.
Зарабатывать, да, и с искусством.
Все сложно.
Да, все сложно. Вот. То, значит, конечно, ну, хорошо, если получится на уровне школы. И ладно, если пойдут дальше, я готов их готовить. Но если не пойдут, то, ну, и хорошо.
Идеальный вариант, на самом деле, и вариант, которым человек может раскрыться, это когда его, ну, ситуация, при которой его работа приносит ему, ну, достаточную вот такую материальную, финансовую, как бы, стабильность, да, чтобы он мог заниматься своим любимым делом и, ну, меньше, да, думать вот о хлебе насущном.
Ну да.
Вот я правильно понимаю, что у тебя, ну, в целом, вот примерно такая ситуация, да, то есть, что вот удалось тебе, да, вот
да.
искусством.
Да, да, да. Я счастлив вообще. Просто потому что я доволен жизнью. Занимаюсь любимым делом, преподаю, вот, сам пою, вот, работаю в замечательной школе. Ну, а чего, собственно, еще? И такая достаточно финансовая стабильность. Вот, концертами я много не зарабатываю, но, ну, есть и это. Вот, так что, в общем, это некая стабильность, она мне нравится. Это хорошо. Вот. Конечно, хотелось бы больше творческой самореализации, такой исполнительской. Это хотелось бы. Это, конечно, как-то недостаточно. Ну, не знаю, со временем, да будем стараться.
Ну, Сереж, знаешь, если бы у тебя вот еще вот все было вообще совсем хорошо, то, наверное, было бы не к чему стремиться.
Тогда я бы уже нос задрал, меня было бы трудно найти вообще, да, это да.
И в заключение нашей передачи я еще раз напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы пили чай с Сергеем Санаторовым, и передачи молодежного эфира можно слушать на Радио ВОС, а также выпуски наших передач можно скачать на сайте.
я.ксрк.ру.
А если вы хотели бы с нами посидеть, попить чайку, пообщаться на темы, которые интересны вам и нам, то пишите, мы всегда рады будем вас видеть за нашим микрофон.
За нашим чаем.
За нашим чаем. Да,
спасибо огромное. Очень такая приятная, теплая домашняя беседа была. Я с удовольствием приду еще раз.
Да, Сереж, приходи.
Еще не раз.
Песня, да?
Я очень люблю сотрудничать еще с одним замечательным музыкантом, баянистом, наш незрячий музыкант, все, наверное, знают, заслуженный артист России, Вениамин Прокопич Полецкий. Мы с ним, кстати, записали аудиоальбом русских народных песен, и вот одна из них. Это песня «Коробейники». Желаю вам всего самого доброго, будьте здоровы, рад буду видеть вас на своих концертах, рад буду с вами встретиться по радио. Всего доброго.
Всем пока.
Счастливо.
В ней сицы и парча. Ночь туманная ждет удалый молодец. Чу! Идет! Пришла желанная, продает товар купец. Катя бережно торгуется, все боится передать. Парень с девицей целуется, просит цены добавлять. Цены сам платил немалые, не торгуйся, не скупись. Подставляй, как губки алые, ближе к молодцу садись. Эх, легка-легка коровушка, плеч не режет ремешком. А всего
«Чай со сливками».
Выпуски этой и других передач молодежного эфира вы можете скачать и обсудить на сайте yab.ksrk.ru.